«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
13 часов 5 минут. Это точное время в Челябинске. В эфире «Картина недели». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии писатель и журналист Макс Бодягин. Здравствуй.
Guten Morgen, Fräulein Лида. Что вы думаете по поводу рутениум?
Сейчас обсудим. Да, ты сразу так с места в карьер. И вместе с нами сегодня еще экоактивист Дмитрий Закарлюкин. У нас сегодня оранжевый день.
Ну, мои да, коллеги наконец-то оранжевые. Хоть кто-то пришел в таком же веселеньком свитерке, что и я.
Доброго дня.
Да, я как настоящий новостник. Макс все время смеется, я в черном.
Да.
Посмотреть на нас можно в трансляции в Ютьюбе. Здравствуйте, машем вам ручкой. Сегодня, как уже Макс бросил затравку, говорим о рутении. Ну, картина недели, все понятно. Неделя была окрашена, я не знаю, какого цвета рутений. Блестящий такой, красивый, судя по фотографиям в интернете. На ртуть немножко походит. В общем, выброс... Таинственный выброс, таинственное облако, которое якобы было или не было его в Челябинской области, и долетело оно до Европы. Именно европейские СМИ начали эту шумиху.
И вот... как началось.
И как сразу началось. И всю неделю мы живем под собой, не чуя страны, и не знаем, что вообще с нами должно сейчас произойти или не должно.
Вот мне каждый день пишет кто-нибудь, то есть пишет чувак, живущий в Риме, пишет чувак, живущий в Израиле, пишет чувак, живущий в Китае. Они пишут, вы там все с ума, что ли, посходили? Вообще живы, не живы? А я им все время говорю, что, ну, знаете, вспышка, ну, как бы утечка брома, мы выжили. Метеорит, мы выжили. Рутений, выжили. Я думаю, тем, кто хочет убить южноуральцев, надо попробовать дустом, может быть. Ну, как-то уже пора переходить к более радикальным мерам.
Пятый элемент, то есть там какой-то таран из космоса. Действительно, вот я заметила, можно так проследить историю сообщений, если почитать у себя в социальных сетях, от абонентов, которые живут в других странах. У нас очень насыщенная жизнь. То есть, как там вы, у вас же тут бром? Как там вы, у вас метеорит? Теперь вот рутений. По другим поводам как-то не обращаюсь. В газете «Фигаро», одна из самых известных французских газет.
«Ле Фигаро».
Да, Макс, я знала, что ты меня поправишь. Появилась публикация еще 10 ноября о том, что создана карта загадочного, это я цитирую заголовок, загрязнения рутением 106 в Европе. Тут очень впечатляющая карта, пол Европы вообще покрыта. И подчеркивают, что на территории Германии и Франции превышения по рутению, они были, рутений 106, если быть точным, элемент, не очень высокие, но тем не менее они были. И вот специалисты европейские составили карту, учли направление ветра и попытались понять вот именно откуда ветер дует. И нашли, что откуда-то с Урала, стали сужать круги поиска, и оказалось, что вроде как маяк замешан.
И оказалось, что русскому мясо, то немцу смерть.
Да.
Как всегда.
Ну, маяк, тем не менее, отрицает. Просто, ну, как-то логично, да, предположить, что если у нас в Челябинской области много закрытых городов,
да,
у нас
да,
здесь
да.
перерабатывают отработавшие ядерные отходы уже очень давно и достаточно
успешно.
Еще у нас успешно.
Здесь зомби, еще у нас здесь эти
медведи,
самые...
Медведи, да, с
медведи с балалайками.
Да, ну и в конце концов была авария на маяке в 57-м году, об этом это никто не отрицает. Поэтому вот подумали на нас.
И в наследие осталась речка Теча нам еще. И озеро Карачай.
Давайте послушаем справку «Комсомольской правды» о том, что же такое рутений, почему он так всех напугал.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Рутений-106 представляет собой радионуклид. Это продукт, который получается при работе атомных электростанций. Когда выделяется энергия, распадается уран и получаются осколочные металлы. Рутений — это продукт распада урана-235. Об этом пишет профессор Владислав Торгов из Института неорганической химии Российской академии наук. Он называет рутений-106 долгоживущим изотопом. Период полураспада вещества — 1 год. Рутений применяют для лучевой терапии опухолей, а также в генераторах питания спутников и для небольших атомных реакторов.
Я предлагаю радиослушателям присоединяться к нашей милой, милой радиоактивной беседе. Телефон прямого эфира 264-7704. Также можно писать нам в Viber, WhatsApp и Telegram 8-908-0953-953. Вот у меня уже телефон в руке дрожит. Давайте.
Да, и расскажите нам, как вы боретесь с рутением в своем организме.
Пишет нам Дмитрий Мельников в Telegram. Сейчас открою.
Что же сегодня Дмитрий написал нам?
Все, пошло, пошло, пошло. Не подсказывайте, а то действительно до Дуста дойдет. Это, Макс, конкретно тебе. Ты посоветовал травить южноуральцев Дустом.
Дмитрий, я беру свои слова назад. Не надо, не надо Дуста, пожалуйста. Мы сами умрем когда-нибудь от естественных причин.
Но поборемся. На самом деле, вот при взгляде в окно сегодня стало, с одной стороны, приятно, что солнышко, с другой стороны, у меня впечатление было, что я смотрю на Гуанчжоу.
Ну да, 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 такой, знаешь, Silent Hill днем.
Дмитрий, хочу к тебе обратиться. Вот так сидишь, как бы достаточно спокойно, наблюдаешь всю вот эту истерию.
Тут паника,
вокруг.
Значит,
мы
все бегают в ужасе. Дима, а ты сидишь бессовестно вот так вот,
да,
улыбаешься в бороду.
Да, расскажи, сижу на заборе, смотрю на поле, где все бегают и паникуют. Вот.
Нечестно же
есть
так.
Есть ли вообще повод-то паниковать?
К сожалению, у нас поводов паниковать больше, чем просто рутений.
Ну все, включайте траурный марш.
Начнем с этого. Но я не сторонник посыпать голову пеплом. Скорее, здесь проблема в некой такой общей ситуации, в частности, в нашей области и, наверное, как-то в общем в России, что ли. Эту ситуацию я называю отсутствие объективности. Вот. И вот, да, проследите мысль. Дело в том, что мы реально вот уже два месяца говорим про этот рутений. То он у нас бахнул, то он у нас не бахнул. И вспомните, какие были последовательные официальные заявления. Да, в смысле, ой, у нас серьезно? Нет, ничего у нас такого. Угу. Потом надавили СМИ, соответственно, мировые. А, ну да, наверное, что-то у нас тут есть. Потом такие, ой, нет, точно нету.
Не, не наше.
Да, да, да.
Мимо ехало.
Вы понимаете? Вот,
ой, оно безвредное.
Да, и причем это происходит, такие заявления, на высших уровнях. Это означает, что мы сами на высших уровнях не понимаем то, что происходит. И когда на нас начинают давить, мы сдаемся, потому что сомневаемся. Угу. То есть мы понимаем, что кругом, ну, жуть, и, ну, да, чего там греха таить, было, и, может быть, и сейчас, но мы этого еще не знаем точно.
Было,
а еще
но
кругом
недолго.
Враги, которые нас обвиняют.
Так вот, смотрите дальше. Да, эти официальные заявления и эта неустойчивость позиции, она приводит к тому, что человек, который не знает вообще ничего, начинает сомневаться, не то что сомневаться, начинает паниковать. И если я не обладаю информацией какой-то, да, и мне не остается ничего больше, как выдумать. Угу. И отсюда и рождается вся эта радиофобия и экофобия, сложившаяся в последнее время. Все, что нам нужно, это объективность информации. Очень четкая, спокойная. Да, выброс был такой-то. До нас долетело, не долетело. Нет, выброса не было. Всем спокойно, всем ша.
Но, с другой стороны, я сейчас заступлюсь за коллег, да, за журналистов и так далее. Хочу сказать, что эта ведь ситуация, заметь, не только в России с объективностью такая. Недаром словом года 2016 года было выбрано слово «постправда». Да, «постправда» — это означает некое толкование некого события, имеющее некую правдоподобную форму и подкрепленное некими экспертовидными суждениями.
Я, кстати, Далее, да. предлагаю именно вот эту официальную позицию послушать. Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко дал комментарий нашей радиостанции.
Я исхожу только из тех данных, которые мы получаем от лаборатории Гидромедцентра и Росатома. А вот ту информацию, которую они нам предоставляют, опасного уровня радиационного не зафиксировано, то есть того уровня, приближение к которому предполагает проведение защитных мероприятий, включая эвакуацию населения. Вот с 26 сентября по 1 октября вот эта истерия началась, что якобы в тот момент пошла волна, мы инициативно запросили гидромедцентр. Получили от них информацию, что фиксировалось после 11 октября, мы получили информацию, что фиксировался скачок, но он не приближался к опасному уровню, поэтому они не посчитали необходимым нас ставить об этом в известность. А вообще по порядку, если фиксируется повышение радиационного фона близкого к опасному, они обязаны, гидромедцентр обязан информировать властные органы для принятия мер реагирования, то есть защитные мероприятия, включая эвакуацию населения.
Дима, вот расскажи мне, пожалуйста, про радиацию немножечко. Вот с одной стороны, есть радон, с которым мы живем все время, да, мы рождаемся рядом с радоном и закапывают нас туда же поближе к радону, да. Есть стронция, о котором мы знаем, что попал в тебя стронция кусок, все, капец, не выжить тебе никогда, будешь ходить и светиться по ночам. А вот тут вот еще рутений такой вот новенький, да, вот скажи нам, пожалуйста, куда бежать, чего бояться, каким медным тазом прикрываться?
Ну, давайте так, я еще раз фокусирую внимание всех на том, что я не эколог, я экоактивист и могу оперировать, ну, знаниями, которые получил в институте, на курсе физики и то, что раскопал сам, вот занимаясь этим вопросом. Первое. Стронций накапливается в костях.
Угу.
К сожалению, и дальше оттуда влияет.
Кости вот. есть проблема.
Да. Дальше про рутений и все такое. Рутений — это бета-излучение. Все без ума начали бегать с дозиметрами и ручными бытовыми и измерять, что же у нас здесь в Челябинске, и ничего не поймали. Собственно, не поймали
именно... Да, в магазинах,
именно,
говорят, именно повысились продажи дозиметров.
Кстати, хорошая тема, да. И ничего не поймали именно потому, что дозиметры настроены на гамма-излучение. Альфа-излучение, вот так, есть три типа. Альфа, бета, гамма-излучение. Альфа-излучение не пробьет даже нашу кожу, даже листок бумаги, А4, это обычную снегурку. Бета-излучение пробивает, условно, вот этот листочек пробьет, но не пройдет нашу кожу. Гамма-излучение проходит человека насквозь.
Вот сволочь.
Так вот. Да, в том числе и поэтому, даже если бы были какие-то малые концентрации этого рутения, это было бы не столь страшно. Да.
Продолжим после небольшого перерыва.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
13:16, это точное время в Челябинске. Мы продолжаем «Картину дня» в студии Лидия Андреева, Макс Бодягин и Дмитрий Закарлюкин. Кстати, говорим о рутении, и хотела бы немножко вот вернуть. Он для нас практически родной элемент, потому что рутение — это древнее название России. В честь России его и назвали, потому
на
что...
На латыни.
Да, на латыни. Не древнее. Рутение. Да, кстати, спасибо, Дима. Открыли его на территории России. Хоть и открыл его прибалтийский немец, но тем не менее. В честь России назвали. Итак, альфа, бета и гамма-излучение. На этом мы остановились.
Про рутений вообще, да? Не берем сейчас даже факт выброса, но остается большой вопрос, а был ли мальчик. Но про вредность и фон вот этого всего радиоактивный. Действительно, мы живем в зоне, местами повышенного радиоактивного фона естественного. Больше того, я, может быть, кому-то сейчас открою глаза или новости, включая того, что радиоактивные нуклиды находятся даже в бананах.
И, все.
Да, и больше того, мы получаем больше этих элементов внутрь себя при курении. В никотине именно.
Радиоактивные.
Да. Огромное количество. Специально говорю. Господи,
а откуда они там берутся?
Никотин. А что вы хотели? Это же просто элементы. Все, ничего такого. Вот. И еще так на заметочку: каждый раз, когда мы летаем на самолете, мы превышаем. То есть мы поднимаемся над землей на 10 тысяч километров. На 10 километров, соответственно, там мы получаем облучение раз в 10 больше, чем на Земле. Соответственно, больше того, есть даже такая профессиональная, не болезнь, но у летчиков, когда раз в год они обязаны проходить обследование на лучевую болезнь. Но к чему я это все говорю? К тому, что факторов радиоактивного излучения, естественного фона, очень много. И кроме того, что происходит, выбросы рутения и так далее. Другой вопрос в том, что техногенность этих факторов, она, скажем так...
Завышена?
не то чтобы завышена, она недооценена на самом деле. Да, посмотрите, как была история с маяком в свое время. Сначала была у нас утечка в реку Теча, потом большой там 57-м взрыв, потом испарение, которое было, да, а потом еще через 10 лет озеро Карачай. То есть история нас как бы ничему не учила. Да, сейчас научились с этим быть. Сейчас научились перерабатывать. Сейчас практически никаких отходов у маяка нет. И это правда. То есть это круто. То есть они молодцы, большие, ну, им респект здесь.
Да, потом нужно же понимать, что они же вполне четко себя осознают, где и на чем они живут, на какой бомбе они сидят.
Совершенно верно.
Что же они себе враги, что ли?
Так вот, говоря про вообще радиацию, радиоактивные излучения в Челябинской области, у нас всегда попадал под зону повышенного действия Аргаяш. И вот больше вопросов на самом деле к тому, что а что же там реально, вот какие источники. И, к сожалению, сейчас не фиксируется продвижение того же стронция и урана по подземным водам.
О как.
Да, в советское время бурились скважины, которые замеряли и фиксировали продвижение этих радионуклидов в сторону Челябинска. И эти вопросы надо поднимать. И сейчас они никак не контролируются. Угу. Понимаете? То есть и у нас есть реальные как бы проблемы, которые нужно вытаскивать на поверхность. А вот то, что произошло сейчас с рутением, да, то это информационный выброс. Я бы его так назвал.
У нас на проводе руководитель проекта энергетической программы Greenpeace России Рашид Алимов. Расскажите, пожалуйста, Рашид, удалось ли подать заявление в Генеральную прокуратуру и в чем вы там обвиняете наши власти?
Добрый день. Конечно, мы, как и говорили, мы подали заявление в Генеральную прокуратуру и ждем реакции прокуратуры. Мы считаем, что поскольку рутений 106 это техногенный радионуклид, который в нормальной обстановке не должен регистрироваться в атмосфере, то раз он там находится в атмосфере, значит произошла авария, а аварии должны расследоваться. Это вопрос эффективности работы системы радиационного мониторинга и в конечном счете эффективности государственной власти.
То есть, получается, имеет место, по-вашему, умалчивание факта, сознательное?
Мы считаем, что есть большие основания полагать, что этот радионуклид был выброшен именно на Южном Урале. На это указывают и исследования французского института РСН, и заявления германского официального ведомства. И сейчас было опубликовано исследований украинских ученых, моделирование, причем не только на основании данных Росгидромета, но и на основании станций мониторинга, которые работают в рамках договора по всеобъемлющему запрещению испытаний ядерного оружия. И вот все эти данные указывают на Южный Урал, и, собственно, последние данные Росгидромета, они тоже указывают на Южный Урал. На наш взгляд, есть все основания просить прокуратуру провести проверку там, с привлечением специалистов Ростехнадзора и так далее. В конечном счете мы помним, как подобные аварии и инциденты скрывались в прошлом.
Рашид, скажите, пожалуйста, а что вы можете сказать по поводу выводов МАГАТЭ, международной организации, которые мы проводили свое исследование?
МАГАТЭ официально, в общем, не давало специальной оценки этой ситуации. Да? Мы находимся в переписке с МАГАТЭ по этим вопросам, но как бы ясности нет никакой. Да, конечно, понятно, что можно говорить, что там над Европой и там в большинстве мест, где рутений просто был обнаружен в воздухе, нельзя говорить о непосредственной опасности здоровью, да, но вопрос же не в этом, вопрос в том, где произошел выброс, какие были обстоятельства аварии, и только потом можно уже говорить, была ли опасность непосредственно для людей вблизи точки выброса.
Ну вот на одном из сайтов есть, скажем так, интерпретация выводов этого МАГАТЭ, которая говорит о том, что, собственно, в России-то его и не было. То есть данные представлены на общей карте, да?
Да, понимаете, вот в этом и вопрос.
Да-да-да, я к этому и веду.
А почему вся эта история, на самом деле, почему такой случился информационный всплеск? В первую очередь именно потому, что 11 октября Росатом на сайте РИА Новостей говорит, что в России рутений не зарегистрирован вообще, в России рутения нет, да, ноль. Говорит, что вот одна станция только немножко зарегистрировала маленькую концентрацию, это в Санкт-Петербурге. Все остальные станции в России не зарегистрировали ничего. И вот после этого отрицания потом все-таки появляются данные Росгидромета, которые говорят, нет, как раз рутений 106 был впервые зарегистрирован в конце сентября на Южном Урале, и дальше можно проследить, как с воздушными массами он двигался в сторону Европы. И вот как бы вот как раз это первичное отрицание и потом появление новых данных, которые все-таки подтверждают эту историю и согласуются с данными европейских ученых, вот это и вызывает, такие вещи как раз вызывают, понятно, информационный всплеск.
Спасибо. Я напомню, это был руководитель проекта энергетической программы Greenpeace России Рашид Алимов.
Собственно, это как раз и подтверждает вот то, о чем я говорю, что у нас нет объективности информации, которая и рождает кругом кучу предположений, домыслов. И вот,
зато у нас есть Greenpeace, который всегда готов задать неудобный вопрос.
Вот, кстати,
и сделать это максимально шумно.
Сайт, о котором упоминал Дмитрий, geoenergetics.ru. То есть любой желающий может это все в открытом доступе зайти, ознакомиться с выводами МАГАТЭ на русском
языке. А вы можете
языке.
Да, выложить как раз ссылку на Фейсбуке, там где-нибудь рядом с трансляцией, чтобы народ мог почитать?
Ну, трансляция у нас на Ютубе, ну, да, я могу сделать ссылку на трансляцию и ссылку на материалы
Лид пришлет мне,
МАГАТЭ.
Я у себя размещу, у меня достаточное количество читателей. Пусть почитают, посмотрят, перестанут уже паниковать и бегать за памперсами.
Тут еще такой вот вопрос в том, что в чистом виде рутений никогда не может появиться в атмосфере. То есть если он появляется, то, ну, условно понимаем так, что при облучении ядерного топлива, да, его период там полураспада около там 400-300 с чем-то дней, вот, и все такое. И самое интересное, что если бы был реальный выброс на маяке, то в атмосфере было бы еще и огромная куча соответствующих, сопутствующих радионуклидов, которых почему-то зафиксировано не было, и об этом речи нет. Вот именно это и наводит на вопрос о том, а был ли этот выброс как таковой. Потому что в чистом виде рутений используется, ну вот как уже мы слышали в информационной справке, да, в медицине, в космических технологиях.
И еще реакторы бывают на ледоколах атомных.
Ну тоже еще в информационных войнах, да.
Да. Как минимум.
Как снаряд.
Да. И, ну, смотрите, переводя все это в некий практический курс, что нам нужно понять? Что если не было зафиксировано одновременно с рутением и остальных радионуклидов, то, ну, это точно не маяк. Да? То есть это в смысле не ядерный реактор. Вот. Если это в чистом виде было зафиксировано рутение, это что-то из медицины, космоса и так далее. Если это информационный вброс, ну, тогда тем более вообще бояться нечего.
Кстати, о космосе была тоже версия, озвучивалась, что это был какой-то аварийный спутник, и он вот сделал такой... Но,
я делаю ставку на пришельцев.
Уже все, отменилась версия. Возвращаемся после перерыва.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
13:32. Продолжаем «Картину недели». В студии Лидия Андреева, Макс Бодягин и Дмитрий Закарлюкин. Обсуждаем мифический, полумифический выброс рутения. Да, и что нужно скушать, выпить, съесть. Там,
да, ну и к сегодняшней минуте мы все-таки подошли к тому, что это в основном информационный выброс радионуклидов. Да.
Вот, кстати, Дмитрий, ты сказал, что Аргаяш должен быть в зоне особого внимания. Мы сегодня туда позвонили, поговорили с жителем Аргаяшского района Александром Ковалевым, и он говорит, что да, все хорошо, в принципе. Вот давайте послушаем.
Я вчера общался с жителями Аргаевского района, конкретно деревня Дербишево. Нас было примерно человек 10. Были мы на природе. Никто каких-то запахов, каких-то, значит, аномальных и неприятных ощущений не испытывал. Никто об этом ничего не знает, не говорили. Вот я первый раз услышал о том, что в Аргаеве, значит, что-то там случилось. Я стою вот на территории Аргаевского района, смотрю на солнышко. Ветер не дует, прекрасная погода. Это продолжается. Я не молодой человек, я пожилой человек. Вот живу здесь на протяжении, значит, всего лета и продолжаю здесь жить. Никаких по себе изменений я не чувствую.
Ну, прекрасно. В общем, стоит позавидовать.
Ну вот, кстати, вопрос такой. Есть всякие вещества, которые органами чувств-то ты не улавливаешь воздействие. Не то, что там воздух резко стал кислым или соленым, но впоследствии могут быть как раз последствия не очень хорошие.
Радиация не пахнет.
Вот,
да.
Радиация не пахнет. Это картинки только с желтыми жидкостями, которые светятся, там их видно. Так-то мы не заметим, если что.
Зелеными это, да, свечение особое, это когда разгоняется. Слышно, да? Это когда в реакторе разгоняется топливо, оно превышает скорость света.
Понятно.
А пока у нас разгоняется только мысль в европейских СМИ, да? Ну, то есть получается, что вообще-то беспокоиться не о чем, и вот эта вся эко-паника, она больше паниковать стоит из-за смога, да?
Вы знаете, во-первых, да, смог — это реальная история, которую мы видим прямо сейчас, и вот буквально...
Прямо в окно студии,
да,
кстати,
да,
видим.
Да, 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 я вот заходя сюда, в студию, заходил и вижу, что, о, ничего себе, соседнюю улицу уже и не видно. Думаю, ну вот, начинается. Запостил информацию, вот эту фотографию, мне говорят, ну что там, показывают датчики. И сейчас я запросил наш показатель с датчиков, и сегодня, как сказал мой товарищ, это особенно заметно. То есть повышается вот, концентрация.
Резкий скачок, да, я вижу веществ. На диаграмме.
Видно, да. Вот, я поясню радиослушателям, прямо сейчас Дмитрий Закарлюкин показывает нам на экране айфона данные измерений. Вот, и это все, в общем, не радует, там все ползет. Чтоб
тебе айфон, не айфон.
Это андроидофон, да.
Ну, андроидофон, а там просто дырочка на этой.
Макс просто сектант у нас, он всем айфоны приписывает.
Так вот, смотрите, ребят, к чему я хочу весь этот разговор свести, к тому, что первое, относительно рутения, точка еще не поставлена.
Ага.
Я не могу утверждать ни того, ни другого. Но вот, будучи обучаемым в институте физики, я понимаю, что нужны сначала доказательства.
Ага.
Да? Потому что, скажем так, есть
ряд
факторов, которые... Да.
Я так понимаю, доказательств сейчас не предоставляет
никаких,
ни одна, ни другая сторона.
Никаких, да. Есть некие условно... у нас есть карта измерений, которые находятся в Европе, и они действительно значительно ниже... Так, давайте так. Что мы знаем? В Европе зафиксировано появление в воздухе, в атмосфере рутения.
Они это... признают, что незначительное. Кстати.
Да, это незначительные объем и концентрация, которая не повлияет на человека. Uh-huh. Да? Соответственно, в России данных по этим выбросам нет. Это первый факт. Второй факт. В чистую рутений в атмосфере практически не может появиться. Если происходит авария на радиостанции, ядерной, да?
Да, если на ядерном реакторе происходит авария,
то в атмосферу выбрасывается еще огромное количество сопутствующих радионуклидов.
Которые куда хуже, чем рутений.
В том числе. Но дело даже не в этом. Это вот те факторы, которые мы можем сейчас объяснить, да, вот сказать, что так есть. Соответственно... Есть ли эти выбросы или нету, мы не можем понять. И вот к чему стоит нам свести, я считаю, в полезное русло наше размышление, так это к тому, что, находясь в Южном Урале, на Южном Урале, в столице, ядерного топлива уже получается теперь, нам нужно разработать и установить срочно эффективную систему индикации.
Согласен.
Вот это вот мой вывод, который я понимаю. Я не могу сейчас говорить.
Согласен. Где подпись поставить?
Ну вот, вот, вот. Это то эффективное направление, куда стоит сейчас нам наши мысли все общие свести.
Кстати, в Телеграм на номер 8-908-09-53-953 продолжают приходить сообщения. Вот Дмитрий прислал нам фотографию. Ну вот, видно, спальный Рутания. Район, высотки. Нет, фотографию смога. И да, подписано смог в центре с видом с Тополинки, но при этом воздух у нас пока чистый. То есть рутения не видно, но есть другие проблемы, которые заметны. Кстати, давайте еще о рутении. Немного официальных комментариев от «Маяка». Южноуральским СМИ пресс-секретарь «Маяка» сообщил, что данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, дозы, которые могли быть получены населением, на самом деле в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляют какой-либо опасности для здоровья и жизни людей. В общем, сокращая весь комментарий, аварии не было, все в порядке.
Слава богу. Сразу как-то отлегло. Есть что сказать друзьям в Фейсбуке, которые волнуются о нас из-за рубежа, живя в хорошем климате, и, в общем, поедая санкционные продукты.
Бананы, да, в которых, как мы выяснили, есть радиоактивные элементы, так?
Да.
Еще вот скажу небольшая ремарка от главного онколога Челябинской области Андрея Важенина. Он заявил, что проводится свой мониторинг, ну, то есть вот медики свой, каких-либо данных об опасной ситуации в регионе к нам не поступало, сказал он, и добавил, что рутений 106 не является чистым канцерогеном, но чего у нас больше всего боятся в связи с радиацией, опухоли же, да, лучевой болезни. Населению не о чем беспокоиться, сказал Андрей Важенин. Вот, к сожалению, дозвониться не удалось до него сегодня, он не в городе, но, тем не менее, комментарий он все-таки дал.
Спасибо ему за это.
Вот, ну, я предлагаю инцидент считать не то чтобы исчерпанным, но промежуточный итог подведенным. И нам непременно нужно успеть еще одну тему, я считаю, очень важной. Марина Логинова, челябинка, которая пострадала в Таиланде. Да. 31 октября она упала, находясь на отдыхе, с велосипеда, на котором отказали тормоза. Девушка получила серьезную травму головы, попала в клинику, прошла две тяжелых операции и находится на реабилитации. И, насколько нам стало известно, Минздрав Челябинской области готов организовать транспортировку Марины на родину, и состояние ее это позволяет. У нас сейчас на проводе по скайпу супруг Марины Логиновой Алексей, который находится рядом с ней. Давайте узнаем подробности. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, как сейчас Марина, пришла ли она в сознание?
Так, ну я хотел бы вас поправить, не две операции было, а четыре операции ей сделали.
Вот так, еще так, больше.
Ну, в данный момент, ну, она до сих пор в коме, но кома уже как бы не такая, да, глубокая, да, которая была изначально, а уже как бы, наверное, умеренная, либо там какой-то супер есть такое название. То есть, ну, с врачом я общался, что, в принципе, что она должна в ближайшее время, ну, время, конечно, он не называет, прийти в сознание.
Что вам говорят в Минздраве?
В Минздраве, ну, в данный момент со мной связывается, да, человек из Москвы, то есть это представитель компании JetVip, это транспортная, да, компания частная, они занимаются как перевозкой людей частным, да, самолетом, так же и санитарной эвакуацией. И в данный момент он мне написал, что вроде как самолет уже вылетел.
То есть совсем скоро Марину заберут, да?
Ну, как он мне объяснил, что они поздно вечером, может даже ночью прилетят в Паттайю, а оттуда уже утром сюда, в клинику, где я нахожусь, приедет доктор, кто будет ее сопровождать. Ну, здесь он соберет необходимую медицинскую документацию, и мы на реанимобиле должны поехать в Паттайю, аэропорт Утапао, и оттуда уже прилететь в Челябинск.
Вчера нам в пресс-службе Минздрава сообщили, что здесь, в Челябинске, в аэропорту Марину встретит реанимобиль, и ее повезут в областную больницу. На данный момент ситуация не изменилась, так и планируется?
Ну, я думаю, что да. Пока мне никто другой информации не сообщал.
Кроме вас, там родственников, ну, из вашей семьи никого нет, да, сейчас в Таиланде?
Нет, я один здесь, да.
Спасибо вам большое. Можем пожелать только выздоровления вашей супруги как можно скорее. Держитесь.
Да, возвращайтесь с победой.
Итак, картина недели. Завершаем. Провела программу Лидия Андреева, гости эфира, писатель и журналист Макс Бодягин и экоактивист Дмитрий Закарлюкин. Спасибо вам.
До свидания. Удачных вам выходных.
Всего доброго.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».